Радио «Новая жизнь».
Радио для всех.
Что-что?
Я говорю, кто не работает, тот ест. Учись, студент.
Бывших студентов не бывает. Студенты, семинаристы и аспиранты под микроскопом. Их образ жизни, обучение, служение. Ах да, есть ли жизнь после вуза? Все это в ток-шоу «Вечный студент» на радио «Новая жизнь».
Ну что, добрый вечер, дорогие наши радиослушатели. В эфире «Вечный студент», и я с радостью представляю сегодня в этой студии Екатерину. Здравствуй, Кать.
Привет, привет.
Да, привет, это Екатерина Витриченко, студентка филологического факультета Московского областного государственного социально-гуманитарного института. А вот неправильно, да?
Что-то совсем не то. Неправильно.
Да, ну давай, расскажи, как называется твой институт?
Студентка филологического факультета Московского государственного областного социально-гуманитарного института. Кстати, буковку там так и не заменили.
Да, буковку МГОСПИ, это у нас получается как правильно?
Да вот, не знаю, у вас
ну, в общем, МГОСПИ, понятно.
А у нас МГОСГИ.
МГОСГИ, ну хорошо, МГОСГИ. Вот, МГОСГИ включим сегодня, будем, в общем, общаться. И знаешь, сегодня вообще интересная у нас тема о могучем русском языке. Вообще должен сказать, что Екатерина разрушает все стереотипы, вот. Если вы посмотрите на Екатерину, такая вот хрупкая блондинка, но в то же время, как-то не странно, это умная и добрая блондинка.
Только
вот.
Не перехвалим.
Да, такое бывает. Вообще она очень скромная. Я вот спросила, вот о чем вообще поговорим, что тебе интересно. Давай все перечислю. Фотограф, репетитор, учусь на филфаке, пою, редактор эфира на РХР, это вот наши коллеги Русско-христианское радио. А, в Эллином дворике в команде, как написано на сайте, одна из главных кукловодов. Вот. Такая вот у нас сегодня скромная девушка.
Ну, так написано, как написано.
Да, как написано, что написано, да, словом не вырубишь топором. Вот, или как там в оригинале, в общем, что-то типа того. Ну что, а сегодня тема такая: великий, могучий русский язык. И вообще есть такое вот цитата у Тургенева: «В одни сомнений, в одни тягостных раздумий о судьбах моей родины, ты один мне поддержка и опора. О, великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! Не будь тебя, как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома? Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу». Вот такая полная цитата. Так что великий и могучий русский язык – это еще ничего не сказано. Это не просто великий и могучий, а еще и правдивый и свободный русский язык. Как вообще у тебя с языком русским? Я так понимаю, ты специалист в нем, вот на филфаке учишься. Он великий, действительно могучий, действительно свободный и правдивый?
Ну, так и есть.
Да?
Так и есть, да. Русский язык на самом деле – это нечто. Это непередаваемое словами… невообразимое что-то. Я очень люблю русский язык, люблю литературу, и поэтому именно поступила на филфак МГАЗГИ. Еще меня очень привлекло то, что там дополнительная специальность — практическая журналистика, и для меня это было такой вот ступенькой к развитию какому-то внутреннему. Мне хотелось попробовать себя и в роли учителя, у нас там и педагогическое образование, и в роли журналиста. И вот когда можно это все вместе совместить, да, когда можно заниматься тем, что тебе нравится, и, в принципе, как-то еще развиваться при этом, здорово. Ну, я не знаю даже, как это передать словами.
Ну да, видишь, передать словами нельзя, поэтому не стоит и пытаться. Вот.
Да, великий.
Нужно промолчать.
Наш язык, он великий, но,
но
не
писать
всегда хватает
его,
слов. Да.
Исходя из этого же великого русского языка, нельзя подобрать слова, чтобы описать этот великий русский язык.
Именно
он
так,
сам
да.
себя не может описать, то есть настолько он велик. Тут какая-то, знаешь, апофатика такая у нас. Вообще нужно молчать и просто созерцать и восхищаться им.
Парадоксальная вещь абсолютно.
Парадоксальная вещь, ну, без парадоксов не обходится. А вот фраза, ну, нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу. Как тебе? Согласна с этим?
Великий народ. Ну,
вообще, кто рождает? Народ рождает язык или язык рождает народ?
А мне кажется, это очень такой взаимозависимый процесс, нет? Вот... Язык – это вещь такая подвижная.
Динамичная в чем-то, хотя и консервативная.
Да, в чем-то, да. Но наш народ рождает все-таки русский язык.
Но он же
язык.
Не с небес прям так спустился.
Конечно.
Наверное, заслужили как-то, знаешь, как-то, видимо, что-то родили такое особенное, вот из себя выдавили. Вот. Так. Екатерина задумалась.
Вот ты меня прям так это озадачила.
А ты думаешь, у нас простые вопросы здесь?
Да, вот никогда не думала об этом на самом деле, что вот великий язык великому народу.
Ну, кажется, сейчас вот говорят, вообще убогая страна, все какое-то у нас неправильное. Вот язык, непонятно, откуда он взялся у нас, такой замечательный, великий, а народ какой-то вот никакой
мне
и
кажется,
бестолковый.
Мне кажется, люди просто немножечко не понимают разницу между народом и между страной.
Угу.
Точнее, в принципе, это, по сути, одно и то же, так? Страна – это наш народ. Но когда люди обсуждают страну и пытаются каким-то образом обвинить ее в чем-то, они подразумевают, скорее всего, либо правительство, либо еще что-то. Но зачем? Почему? Люди-то, они все одинаковые. Вот они, мы все, и мы строим наше будущее, мы строим нашу страну. И какие, в принципе, мы, такая и наша страна. Нужно об этом помнить. Если ты развиваешься сам, если ты саморазвиваешься, самореализуешься здесь, то, естественно, у тебя будет нормальное обеспеченное будущее. Если ты сидишь сложа ручки, там, я не знаю, выпиваешь на лавочке во дворе и ничем больше не занимаешься, не пытаешься как-то развиваться, то о чем вообще может быть речь?
А таких много.
А вот таких много. Я
вот
не знаю,
проблема.
То ли это менталитет наш русский, то ли что. Но мне кажется, что всегда русский народ, он был трудолюбивым, в принципе.
Угу. А может просто как-то, как
точнее,
говорится...
Точнее, может быть, власть была раньше другая, вот они
приходилось, давили, да, работ...
да, на людей, или люди работали, а сейчас даже не знаю. Может быть, излишне.
А ты веришь в русский народ вообще? Веришь, вот, что все-таки можем и сможем, и сделаем?
У меня вот такое двоякое
мнение. Как говорится,
мнение...
знаешь, как талант не пропьешь, вот русский язык не пропьем, все-таки вот он есть, и как-то вот...
У меня двоякое мнение на этот счет. Я не знаю даже, русский народ, он в принципе остался еще или нет. Потому что вот посмотришь ты вокруг, ты видишь айфоны, айпэды, там, айподы, ты видишь, все ходят в Тимберлендах. В общем, полное копирование американской культуры, западной культуры. И нашего русского вот остается очень мало. Даже наш язык. Очень много выражений приходит из-за рубежа. И когда можно сказать совершенно красивым русским языком что-то, мы говорим какими-то заимствованными выражениями.
А может и русский язык родился в лоне именно западной культуры? Ведь мы знаем, что учились же у западных учителей, приезжали сюда, строили. В общем, может, это и нормально, ведь сколько у нас латинских всяких терминов и греческих вообще.
Нет, хорошо, когда это вот в свое время, в своем месте, когда это действительно оправданное внедрение. А когда фактически вот человек разговаривает на сплошном сленге, иностранщине, то это уже совершенно другое. Вот русский язык, он себя изживает в сленге наших вот современных ребят.
Ну скажи, а ты видишь кризис, да, что вот русский язык, он велик, дан великому народу, но все-таки можно потерять то, что мы имеем. Ведь есть же мертвые языки, латынь, казалось бы, как может умереть язык такой, как латынь или греческий, да? А вот как, не думаешь, что может судьба такая подобная постичь нас, если будем не ценить то, что есть, и, в общем, будем вот так вот жить?
Нет, я не думаю, что русский язык, он может умереть. Я думаю, что просто он будет опрощаться. Как, в принципе, этот процесс сейчас и происходит. Вот мы говорим «сейчас», а многие из нас говорят «сейчас» и также пишут. То есть если даже посмотреть на наши там диалоги ВКонтакте, еще где-то очень много сокращений и так далее, идет опрощение русского языка. И это вполне естественный процесс, и не нужно его пугаться.
Ну, в английском очень много таких упрощений.
Да, да. Просто они немножечко впереди нас, как и, в принципе, вся Европа, можно сказать. Русский язык, он будет немножечко упрощаться с течением времени. Говорят, что где-то, может быть, годам, ну, точнее, лет через 50, как прогнозируют наши исследователи, да, литературоведы и специалисты в области русского языка, истории русского языка. Да, будет. Эта
у нас будет набор
видна,
слов, как у Эллочки-людоедки, да? От набора, там сколько у нее слов было? Колоссально, помнишь, из 12 стульев Эллочка-людоедка была такая?
Нет, я помню Эллочку. Я помню, я просто думаю, что не будет сокращения
словарного запаса, да, просто будет
именно упрощение самих слов. Вот у нас язык, он живой, как я уже говорила, и сложно иногда произносить какие-то сочетания звуков и так далее, и мы непроизвольно упрощаем эти слова, И в итоге получается более-менее понятное выражение, да, для нас, для всех. Почему бы его не сократить также и на письме? Угу. То есть это совершенно нормально, я не считаю, что это...
А скажи, проблема. А вот ты вот, когда переписываешься ВКонтакте, я просто вот сейчас так вот писал, ну, перечитывай, знаешь, как даже не замечаешь. Ты вот пишешь «сейчас».
Иногда да, иногда нет.
Потому что некоторые люди, я знаю, принципиально, да, мне проще написать «сейчас», а не «сейчас», но я буду все равно вот писать «сейчас», потому что я не хочу коверкать язык, привыкать к этому, и чтобы другие привыкали.
Когда я сижу с компьютера, я стараюсь писать без ошибок, угу. стараюсь писать какими-то полными словами, со всеми запятыми и так далее, потому что в первую очередь нельзя терять навыка. Если угу. ты будешь везде писать так, то в итоге ты можешь просто забыть уже, как это нужно правильно делать. А если я с телефона сижу, мне просто на самом деле не очень удобно нажимать три раза на несколько кнопочек, чтобы запятую поставить лишнюю. То есть угу. где можно ее, в принципе, пропустить, где-то не особо играет роль, какое-то значение меняет, я могу пропустить эту запятую. Могу сократить, не сейчас написать, а сейчас, да, или там не подожди, а погодь, ну что-нибудь в этом роде. Угу. А так стараюсь, конечно.
А вместо хорошо, окей, нет?
Окей, это да, это мое любимое просто выражение. А? Окей, так протянуть, замечательно.
Или please вместо пожалуйста.
Нет, мне почему-то не нравится.
Мне, кстати, тоже.
Я, если сокращаю, пожалуйста.
Пожалуйста.
Если, да, пожалуйста.
Да, друзья, если вот, в общем, пишите. Есть варианты. Русский язык тоже очень прекрасно сокращается, замечательно выглядит. Вот, и вариантов очень много. Ну хорошо, раз мы говорим о русском языке, русский язык, он вообще-то неотделим от великой русской литературы, которую тоже можно назвать без привлечения великой. Вот, я хочу узнать сейчас, вот прям в этой студии, вот Екатерина Витриченко, что она читает и вообще, что повлияло на нее. Ну, не обязательно, конечно, русская литература, но, наверное, она повлияла тоже. Вот это привет, у нас есть такой друг Игорь Попов, вот он тоже такие вопросы любит задавать, я люблю эти вопросы задавать, но проблема в том, что не всем этот вопрос задаю, почему?
Не все филологи.
Да, потому что не все вообще книжки читают. Вот, кто-то на букваре остановился в свое время. Вот, и поэтому не все приходят к нам в студию прям такие вот шибко начитанные. И вот я хочу узнать у тебя, Екатерина, какие книги на тебя наиболее повлияли? Вот прям вот если взять, вспомнить в детстве, может, сейчас что-то такое, вот прям сформировали тебя как личность?
Но в плане того, что прям сформировали меня как личность, я не могу сказать.
Ну, может, громко сказано. Ну, вообще,
да-да,
вот что бы ты выделила?
По большей части меня формирует именно Библия.
Ну, да.
Вот. А из таких произведений, что мне больше всего нравится, да, я скажу, что я вот уже учась в институте, открыла для себя Достоевского. Угу. Я прочитала «Преступление и наказание», но так как я его читала уже в школе, достаточно подробно мы его разбирали, изучали, в институте я, не знаю, мне не показалось ничего такого, ну, точнее, как, я для себя ничего нового, может быть, не открыла. Были какие-то интересные моменты, мы как-то еще поподробнее разобрали это произведение, но Достоевский для меня не открылся в каком-то там шикарном свете и так далее. Угу. А вот когда мы начали читать «Братьев Карамазовых», ох, какой же это многогранный писатель, какой же он просто великолепный. Как он в этих «Братьях» изобразил несколько точек зрения, да, несколько типов, да, человека, несколько типов мировоззрения. Это очень интересно для меня было посмотреть, как человек мыслит. Он же еще и психолог замечательный, Достоевский. Вот, так, ладно, это Достоевский.
Да, ну, про Достоевского можно отдельную передачу, целый цикл, ну, и вот хороший начал. Достоевский, вот у нас да. на полочку мы положили, да.
Так, вот, совсем недавно наткнулась вообще случайно. Вот я люблю ВКонтакте, если какие-то добавляю группы или подписки, то это либо литература какая-то, ну, что-то интересное, какие-то фразы мотивирующие к жизни и так далее. Вот. Я вступила в группу «Шедевры литературы» и случайно увидела там цитату из книги Эльчина Сафарли. Угу. Думаю, что я правильно сейчас произнесла его имя и фамилию. Вот. Потому что я не знаю, как она правильно произносится. Я видела ее только...
К своему стыду я не знаю, не слышал.
Видела только угу. на бумаге, как она пишется. И я решила скачать эту книгу. Мне прям понравилась цитата. И начала читать. Вы знаете, вот буквально на каждой странице я решила выписывать эту цитату. И на каждой странице были цитаты, которые мне вот понравились.
Он это пишет... современный писатель,
это
да?
Это современный писатель. Он молодой. Ему сейчас 30 с чем-то лет, наверное. Где-то. И просто гениально. Он настолько понимает женскую психологию, что я удивилась. Вот он мужчина, и пишет от лица женщины настолько понятно, что вот я читаю это, и я понимаю, вот он вот мои мысли просто высказывает. И сейчас вот у меня телефон, да, с собой лежит. Если открыть там мои скрины, которые я коплю периодически.
Ну, очередное слово иностранного происхождения, скрины, да.
Тут просто проще, так сказать. Скриншоты, да.
Да, и скриншот вообще. Чисто русское слово.
Ну, филолог — это не только специалист в области русского языка и литературы. Ну,
специалист в сфере там программирования каких-то новых, да?
Конечно, всяких. Обязательно. Физика, математика и так далее. Вот. И здесь просто невероятное количество листочков. Я замучилась переписывать это от руки и начала просто копировать страницы себе на телефон, чтобы не забыть. И потом, когда я перелистывала эти странички, еще раз их прочитывала, искала тут стату, которую сохранила, в итоге я находила еще одну, две, три, там, четыре статы на одной странице. Это просто гениально. Мне кажется, вот девушкам советую почитать, очень интересно.
Ты еще раз произнеси эту фамилию, чтобы все записали. Так, пиши.
Элчин Сафарли. Книга «Если бы ты знал».
Я не могу сейчас повторить это.
Я еще раз
повторю. Да, еще раз повторить.
Элчин Сафарли.
Сафарли. Если бы ты Элчин знал. Сафарли. Во, видишь,
на
я произнес.
На самом деле, слава «Контакт» Богу. Сейчас кишит цитатами из его произведений. Они действительно актуальны в наше время и пользуются большой популярностью у молодежи, особенно у женской половины человечества.
Угу. Вот. Круто. Слушай, ну, значит, на второй автор у нас помимо Достоевского. Что еще на полочку?
Ну, что еще? Мне очень понравилась книга Оскара Уайлда «Портрет Дориана Грея». Угу. Мы проходили его на прошлом курсе, на третьем, и действительно книга мне запомнилась. Очень глубокий смысл в ней передан. Мне пересказывать или...
Книгу?
Не надо, да.
Не обязательно.
В общем, философский смысл о том, что наша внешность, она не всегда отображает то, что у нас внутри, и часто наше внутреннее состояние, оно бывает настолько страшным, что просто убивает нас. Ну, если так, в двух словах, и на самом деле я только маленькую-маленькую часть из этого произведения сказала, а там смысла очень-очень много, просто океан, в котором... Можно плавать.
А тебя не грузит такой вообще, ну вот, то, что называется декаданс, да? Он же представитель декаданса, упадка. Тебя не грузит такая литература? Или наоборот, ты вот видишь в этом что-то вот, наоборот, для себя находишь?
Ты знаешь, некоторые произведения действительно очень сложно читать. А бывают такие, что вот зацепят, и ты читаешь просто не отрываясь. Угу. Вот это произведение, оно одно из них. Также мне... Так, что-то я еще хотела рассказать.
А Франц Кафка тебе не нравится в этом смысле?
Например, «Замок».
«Замок», да, «Процесс». Твое?
«Процесс» я не читала, честно говоря. Хотя хотела, вот недавно посмотрела тоже, цитату увидела, и мне понравилось. Решила прочитать книгу, у меня так вот мотивация через цитаты. «Замок» читала, очень сложная книга, на самом деле, не очень легко воспринимается. А ты читал?
Да, читал. Вот. Но мне как-то Кафка почему-то близок. Но пусть не про «Извращение», которое в школе, оно такое немножко, а вот «Замок» и «Процесс» как-то, и
вот
вроде
как
беспросветно все, но... Ну, не знаю, для себя как-то вот я нахожу что-то... Знаешь, то ли, когда мы читаем такие произведения, ну, это и сюрреализм, и вот этот весь декаданс, как-то понимаешь, что не все так плохо, знаешь, в твоей жизни. Вот то ли на каком-то противопоставлении вот таком, знаешь, что вот как-то видишь свет своей жизни, какой-то, то, что называется, катарсис все-таки происходит. Хотя там нет никакого просвета.
Да, там именно... Вообще беспросветная безысходность, можно так сказать. А когда мы понимаем, что у нас определенная цель есть в жизни, и мы вот движемся к этой цели, то есть мы в конце нашего пути, мы видим какой-то свет, вот мы к нему идем. Он не видел ничего, он даже не знал, существует ли это что-то или не существует. Конечно, это психологически.
Но меня иногда привлекает, если честно, не всегда само содержание сюжета, а иногда сама форма. Мне просто увлекает форма, как написано, красивые, интересные диалоги такие занимательные, да? И даже в русской литературе мне не всегда нравится окончание. Вот многие говорят, вот, нет хэппи-энда, все такое. А я не за этим, не этого ищу. Я понимаю, что все плохо закончится, скорее всего, но мне это типа потрясает диалоги, язык этот, знаешь, вот что-то, вот, наверное, и в Кафке вот это мне близко, в этой стилистике. Для тебя важно именно содержание и вот к чему все приходит?
Мне в каждой книге нравится что-то вот свое. Я не знаю, в в Кафке мне очень понравился смысл, вот очень понравился замки, да. Если так еще думать, именно по содержанию, по форме, мне нравятся почему-то книги в стиле исповеди, дневников и так далее.
Мемуаров.
Очень, да, очень меня почему-то захватывает это.
А кто, кого бы здесь выделила?
Ой, мне очень понравился Дидро, монахиня. Вот она писала это письмо и рассказывала о своих переживаниях там в монастыре. И на самом деле это вот, по-моему, единственная книга, которую я читала и полностью была погружена вот в эти вот эмоции. Я испытывала просто невероятную палитру их. И я была и злая, и негодовала там вовсю, в электричке ехала, читала. Мне так хотелось там разнести всех этих девушек, которые так над ней издевались. Просто мне так ее было жалко. И вот настолько я прочувствовалась к этой героине, что мне кажется, я эту книгу запомнила на всю свою жизнь. Кто меня когда-нибудь спросит, какая тебе книга вот по впечатлениям понравилась больше всех, и скажу: Дидро, монахиня.
Интересно. Хотя мы знаем, что Дидро был таким конкретным атеистом,
да,
в то же время.
Был
атеистом. И это чувствуется, да?
Да, знаешь, чувствуется по его произведению, там он просто конкретно опорочил христианский мир, который существует вот там в кельях. Но я, конечно, понимаю, что это его фантазии и так далее, но именно по чувственному восприятию эта книга для меня была вот
интересно,
очень
интересно
сильной.
Очень. А вот да, я открыл, значит, Эльчин Сафарли, это Азербайджан,
да.
Азербайджанский писатель из Баку. Вот, долгие годы прожил в Стамбуле, то есть такой вот Азия,
да.
Азиатский писатель, не европейский.
Не европейский, это вообще наш,
да.
Он русский, он пишет на русском языке.
А, на русском пишет,
на
это
русском
не перевод.
На русском языке пишет, да.
Ну, наверное, все-таки больше, ну, мы-то русские считаем себя как-то больше европейцами, вот литература наша ближе туда, а это все-таки, мне кажется, ну, интересно.
Здесь, на самом деле, вот, что мне понравилось, когда я читала его книгу, я еще не посмотрела, кто автор, когда начала читать книгу. Мне понравилось изложение, я думала, искренне верила, что это европейский действительно писатель, что это перевод и так далее. Думаю, ого-го, кто же так шикарно перевел, что вот действительно ты читаешь, и ты чувствуешь вот все, что написано. А потом смотрю, пишет на русском языке, думаю, замечательно.
Класс.
Неужели у нас в России вот сейчас, именно в наше время, появляются такие писатели, которые пишут о том, что важно, о том, что действительно близко человеку, человеческой душе. Потому что я сколько вот смотрю, в магазин захожу книжный, на полках всякая фантастика, без конца этой фантастики, да. На полках какие-то детективы, глупые детские романы вот для девчонок, там, подростков. В общем, которые не учат ничему, ни о чем не рассказывают такому интересному и важному.
То есть в современной литературе ты не видишь каких-то имен, которые могли бы...
Нет, я просто на самом деле, может быть, еще недостаточно много прочитала современной литературы. Даже скажу, очень мало ее прочитала, так как пока я учусь в ВУЗе, мне приходится читать много произведений по программе, да. И пока что мы вот дошли сейчас только до 20 века, слава богу, мы до него дошли. И, ну, что могу сказать... Пока меня из писателей, из русских наших, очень привлекает Чехов и Достоевский. Вот это
еще
два
Чехов,
писателя,
да?
Которые которых я выделяю из наших русских. Вот Эльчин Сафарли — это просто человек, который автор, который мне случайно попался, и вот я для себя его просто открыла. Интересный человек, мне кажется.
Ну, я думаю, что это будет стимул для нас познакомиться с этим писателем. В общем, я о нем не знал, думаю, что многие тоже о нем не знали. Вот, так что будет стимул. Видишь, ты пришла и нам вот открыла нового писателя. Да, здорово. Отлично. Это в основном все, да, что я хотела сказать? Может, еще с детства что-то такое в детстве на тебя повлияло, когда еще ты не был филологом еще, ты был обычным, смертным, простым.
Пушкина сказки наизусть знала.
Да.
Вот от Лукоморья дуб, да, и далее до Золотого петушка. По-моему, Золотым петушком заканчивалась эта
сказка. Ну, если говорить о великом и могучем русском языке и не упомянуть Пушкина, ну это ж как, это
да,
же...
Да, это не... Пушкин
да.
Наше все.
Да. Да, он во всем виноват в этом, запустил эту всю, весь процесс. Хорошо. Хорошо, хороший начал у нас, такая прям интеллектуальная беседа получается, вот, я думаю, что нам, наверное, бы хорошо и немножечко передохнуть, потому что прям вот мозг кипит, как это у вас называется, вуз, мозг...
Мгазги.
Мгазги.
Кстати, слоган был такой, немножечко в шутку. Есть мозги, иди в мгазги.
Ну, друзья, давайте пускаем наши мгазги немножко передохнут. Вот, послушаем песню хорошую «Кораблик бумажный» и вернемся через несколько минут.
Собрался однажды кораблик бумажный переплыть океан, где шумел ураган. В пути были бури, другие тонули, но он доверял Богу жизни штурвал. Начинаем путь, эй, доверяем путь ему, доверяем путь, эй, начинаем путь с Христом, начинаем путь, эй, доверяем путь ему, доверяем путь, эй, эй, доверяю путь.
Новая жизнь. Радио для всех.
Что-что?
Я говорю, кто не работает, тот ест. Учись, студент.
Бывших студентов не бывает. Студенты, семинаристы и аспиранты под микроскопом. Их образ жизни, обучение, служение. Ах да, есть ли жизнь после вуза? Все это в ток-шоу «Вечный студент» на радио «Новая жизнь».
Ну что, мы продолжаем. Все те же в студии Андрей Ребенко и Екатерина Витриченко. В общем, мы такую интеллектуальную беседу в первой части провели. В общем, хорошее такое дали начало. И я думаю, что нужно, в общем-то, планку стремиться к этой планке. Ну что, мы тут и в паузе говорили. Вот, в общем, рассмотрели тебя под микроскопом. Твой культурный код немножечко разгадали. Вот, и ты говоришь о том, что вообще даже и перечислила явно не все. Не все книги, да? В общем, еще много книг, которые на тебя повлияли.
Ну, да, конечно, хотелось мне рассказать о многом, но когда я сюда села, почему-то все повылетало из головы. Как,
ну, ничего.
Всегда и бывает.
Ничего, я думаю, что можно будет отдельно как-нибудь встретиться, поговорить уже в рамках какого-то специального ток-шоу. Вот я думаю, что вообще может даже начало какое-то дать новой программы вообще о языке, о нашем замечательном, о литературе. Да, ну что, тогда мы перечисляем еще раз твои увлечения. Фотограф, репетитор, значит, поешь. Я, кстати, слышал, как ты поешь однажды в Центральной церкви.
Угу.
Вот,
и в Питере тоже слышал.
В Питере, да, тоже слышал, да. Мы познакомились как раз на конференции. редактор эфира на РХР, тоже наш коллега, вот у нас замечательно есть соседи наши, Русское Христианское Радио, и, конечно же, кукловод. Вообще интересно, кукловод, к этому мы еще вернемся. Давай несколько слов. Я так понял, ты все-таки рассказал о том, что филфак — это твой сознательный выбор, не то, что там случайно туда попало. А можешь в двух словах рассказать, во-первых, ты родом откуда?
О,
да.
Родом я из города Хабаровска.
Из Хабаровска,
да,
ничего себе.
Да, родилась я там и прожила 11 лет. Потом мы переехали в Московскую область, в город Химки. Угу. Там мы прожили, если я не ошибаюсь, 6,5 лет. Вот в цифрах я, честно говоря, уже запуталась. Так все здесь сложно, угу. Несколько
да.
раз переезжали. Вот. И сейчас я живу в городе Воскресенске. Приехали мы туда 4,5 года назад.
Угу. Хорошо, значит, ты у нас с Дальнего Востока, да, в общем, это интересно. А скажи, пожалуйста, вот твой путь к Богу, можно в двух словах, я обычно всех спрашиваю, он какой был?
На самом деле, я ДВР, но ДВР. Не из тех ДВР, которые только на словах верующие.
Ты не из тех.
Да, я не из тех.
Каким
я
мытари.
Действительно пришла к Богу. И сознательно пришла, сделала этот выбор.
Это произошло здесь, да, уже?
Сейчас скажу, да. На самом деле, я где-то там... Вот если откроешь наш сайт РХР,
угу.
Там, где сотрудники, там есть мое свидетельство. Такое, не знаю, как сказать, не свидетельство, просто немножко рассказ о моей жизни, о том, как я пришла к Богу и как это все было. Но я постараюсь пересказать своими словами.
Да.
Просто сложно сказать, рассказать это очень кратко, но постараюсь. Мы переехали когда в Химки. Естественно, мне было не очень легко. Это новый коллектив, новая школа. И там были проблемы. Я помню, были там девчонки, которые меня обижали. Потому что на самом деле новую девочку в коллектив девочки принимают очень сложно. Вот с трудом, с большим. Какая-то ревность, может быть, я не знаю. Вот. И... мне было непросто, и когда я пришла в церковь Химкинскую, там было не очень много вот молодежи моего возраста, точнее, молодежи какой, ну, мне было 12-11 лет, подростков. И мало было общения такого христианского именно. Но, слава богу, сначала Гарри Сергеенко позвал меня на их молодежную группу, молодежный разбор, по воскресеньям я ходила. Потом открылась у нас подростковая группа. Нет, но подростковая группа открылась уже после того, как случилось нечто. Юлия Петровна Сергеенко предложила мне помочь им в проекте «Эллен Дорик». Сначала меня пригласили туда как помощницу на кухне. Вот.
Это вот там, где ты кукловод.
Да, это как раз вот где я кукловод.
Угу.
Пригласили меня туда как помощницу на кухне, там салатики раскладывать на тарелочки, потом посуду помыть, там еще что-то. Но я приходила, потом постепенно я помогала костюмы для кукол там поменять, переодеть их, может быть, там прическу какую-то изменить, декорациями переставляли. Потом где-то в массовках участвовала.
Угу.
В общем, ко мне относились как к такому равноценному, равноправному члену команды, несмотря на то, что я была самой младшей.
Эллен Дворик — это вообще что за название? Что значит Эллен Дворик?
Эллен Дворик. Есть девочка Эля, которая живет в своем маленьком дворике, и каждый раз к ней приходит какой-нибудь зверек, или иногда это бывает даже дверная ручка, в общем. И она рассказывает им истории из Библии, или гости рассказывают ей истории из Библии. И как-то потом все это приобретает глубокий смысл. То есть, если, например, какой-нибудь котенок пришел, пожалуйста, вот у него такая-то проблема в жизни. И Эля ему рассказывает историю из библейского сюжета, библейский сюжет берет, и в итоге эта проблема решается.
Такие постановки, да?
Ну, то есть, например, вот какой подарок подарить другу на день рождения, или как слушаться родителей, там еще что-то. Такие вопросы серьезные поднимаются. И, в принципе, вот Эллен Дворик, проект, цикл передач Эллиного Дворика, это цикл передач от Рождества Христова до Вознесения. И потом еще был проект «Грибные мудрилки».
«Грибные мудрилки»?
Да, «Грибные мудрилки». Там тоже девочка Эля, но она уже как живая девочка, то есть не кукла была, брали живую девочку для этой роли. И она попадает... Ой, раз-два-три, попадает на грибную полянку. А там грибочки. и она с ними со всеми знакомится, а они, оказывается, нашли книгу у себя на поляне. И назвали ее «Грибные мудрилки», так как один из грибов, мухомор, по-моему, или боровик, или да, что-то я уже забыла, вот, прочитал ее и понял, что она очень мудрая, поэтому так ее и назвал. А обложки не было, они не знали, что это Библия. Приходит Эля, прочитала: ага, ребята, это Библия, да вы что, я вам сейчас все расскажу. Вот, и там немножечко другая тематика. Эля больше рассказывает о каких-то природных явлениях, и потом это сводится к тому, что вот это все так чудесно сотворил Господь.
Ну, это при церкви, да, вот этот проект?
Да, да.
А это какие-то переводные сценарии или сами пишете?
Пишет Эльвира Алексеенкова, да, она сама член
класс.
Команды.
Что я об этом не знал, надо их пригласить сюда тоже.
Она гениальный просто человек. Вот, из «Желтых вод», Украина.
Класс.
Да.
Да, из Украины много талантливых людей. И у тебя же фамилия украинская, у тебя какие-то есть корни?
Ой, да.
Ой, да, да. Хорошо, понятно. Так кого не спросишь, всех украинские корни. Как же без украинцев-то?
Никак.
Хорошо, значит, Эллен Дворик мы поняли. И теперь дальше вот к тому какому-то, говоришь, моменту особенному,
это,
да?
Да, это меня как-то поддержало в тот момент. Действительно дало какой-то толчок вот к духовному росту. И после этого как раз открылась у нас подростковая группа. Ее вела Альбина Сергиенко, ну, уже Никитина Альбина. Потом, когда она вышла замуж, они с мужем вместе вели у нас эту группу. И там разбирались, естественно, такие важные темы, как молитва, покаяние, крещение. И вот тема крещения, она была как раз незадолго до того, как мы уехали в Воскресенск. И я помню, что вот у нас были тетрадочки такие, которые мы заполняли, и там был такой пункт: готовы ли вы, или там хотите ли вы принять крещение. И тут я понимаю, что да, я этого хочу. А осознанное мое покаяние, оно было в 12 лет. Я помню этот момент, я тогда даже написала стихотворение, которое я, к сожалению, уже не помню, но оно где-то у меня записано. Я стояла у окна и смотрела, был дождь, вечер, и вот что-то меня как-то так коснулось сильно. Я поняла, что я вот маленькая-маленькая у ног огромного такого великого Бога, и что я просто, можно сказать, я ничто без Него. Я не смогу в этом мире без Него прожить. И я просто знала, насколько Он важен в моей жизни, и кто Он для меня, и как я вот дорожу этими отношениями, как бы мне хотелось их развивать. И вот в этот момент я просто влюбилась в Бога вот по-настоящему, и мне хочется, чтобы дальнейшая моя жизнь, она действительно приносила славу Творцу.
Угу. Это уже сколько для тебя было?
Это мне было 12
лет. Это покаяние. А крещение уже после?
А крещение у меня произошло в 16 лет. На самом деле, я хотела и раньше креститься, да, только не было, наверное, такой возможности. Как-то вот не стоял этот вопрос ребром. А потом я приехала в Воскресенск, мне спрашивают: ты крещённая? Я говорю: нет, не крещённая, но очень хочу. А в чем проблема? Вот у нас, пожалуйста, там водоем рядышком. И все, этим же летом мы крестились. Угу. И я очень-очень рада. Для меня это такое было важное событие в моей жизни.
Здорово, отлично. Ну вот, Эллен Дворик, я нашел, есть сайт такой, так что вот такую рекламку сделаем вам. Так и называется ellendvorik.ru, и там есть прям видео в Ютубе, в общем, маленькие ролики. Вы можете познакомиться с этим проектом, и думаю, это очень интересно. И вот Катя один из участников до сих пор, да?
Да, так получилось, что вот до сих пор в этом проекте, в этой команде. Команда стала для меня какой-то такой второй семьей, и каждый человечек для меня безумно важен. И Юль Петровна, Леонид Андреевич практически вторые мама и папа, потому что когда мы приезжаем на тот проект, вот эта команда, она действительно становится семьей. И мы живем там, ну, иногда 2-3-4 дня, иногда бывает и неделю, и вот в этот момент просто абстрагируешься от всего, что происходило у тебя до этого в жизни, и вот ты вот в этом определенном мире, где все какие-то такие совершенно другие правила, другие люди, и вот другая мама, другой папа, другие братья и сестры. И на самом деле я настолько прикипела и к команде, и к этому проекту, и мне для меня очень дорого участие в этом деле.
А с гастролями ездит? С гастролями ездите?
Я нет, но есть команда, которая занимается праздниками Ленового дворика, вот, и они ездят.
В принципе, можно пригласить, да, вот кто-то желает заполучить, можно договориться, да? Это хорошо. Ну, хорошо, идем тогда дальше. Мы с тобой немножко поговорим все-таки об университете, о специфике обучения. Так понимаю, ваш вуз, он интересен тем, что он находится не в Москве, а в области.
Да.
Это такой замечательный город Коломна.
Именно.
Я так слышу, что это красивый город, там есть замечательный Кремль.
Очень красивый город.
Я там не был еще.
Коломенский Кремль стал символом России.
Стал
таки,
да?
Мы так
не
рады.
Мечеть там, да, в Чечне какая-то, а вот именно.
Ну да, один из символов России. И есть в Коломне две части города: старая часть и новая часть.
И не будем вот говорить, какая красивее.
В старой Коломне именно находится Кремль, и я люблю туда ездить погулять. Именно там мы проводим фотосессии какие-то, там все время по субботам свадьбы. Это когда ты приезжаешь, ты попадаешь в какой-то совершенно иной мир. Потому что сохранилась вот эта архитектура, они за ней очень хорошо следят, ухаживают, реставрации постоянные, именно вот такой памятник культуры. А чем интересен институт?
Да, вот чем он интересен?
Да. Вообще, это бывший Коломенский педагогический институт. И недавно, как раз за год до моего поступления, или в год моего поступления, его переквалифицировали в Московский государственный областной социально-гуманитарный институт. То есть, в принципе, я учусь в московском вузе, но в городе Коломна. Вот так вот и получилось.
В этом уникальность этого вуза.
Вот, да.
Да, это интересно. Ну, хорошо. Я вот всегда задаю этот вопрос всем. Вот как все-таки происходят твои отношения с твоими однокурсниками, одногруппниками? Ну, наверное, не секрет для них, что ты христианка, верующая. И вообще, как происходят отношения? И удается ли тебе каким-то образом все-таки вот, ну, доносить какие-то важные истины? Вот... евангельские, христианские, и нет ли какого-то отторжения?
Нет. Я знаю, что вот как раз я когда говорила о том, что мы переехали вот в Химки, были проблемы с тем, что я христианка. Я просто не понимала, почему так происходит. Когда я приглашала друзей своих в церковь на какие-то мероприятия, там мы проводили волейбольные турниры, у нас шашлыки были, там просто такое общение для наших христиан, для верующей молодежи, и мы могли приглашать своих друзей. И когда мои друзья подходили к воротам и видели вывеску «Церковь евангельских христиан-баптистов на Бутаковском заливе», они просто разворачивались и чуть ли не бегом назад возвращались. И я так подумала, для меня это был действительно очень сложный такой момент. Я не понимала, почему так происходит. Потом я поняла, что мне нужно именно своим образом жизни показывать, кто мы такие, баптисты вообще.
И ну, христиане, будем говорить.
Христиане, да, и просто для меня было вот именно проблема-то именно в слове в этом, да.
И... Его просто можно реже произносить, и знаешь, все будет хорошо, мне кажется.
Ты знаешь, да, я тоже так думала.
Хотя некоторые говорят, нет, мы отказываемся от своих вот корней, от своей идентичности. Ну, я думаю, что можно как-то...
Все мы братья-христиане.
Да, все братья-христиане.
Да. В школе в Воскресенске уже не было таких проблем. Все знали, что я христианка, что я хожу в церковь. Но у меня там и не было особых каких-то отношений, потому что я в 11 классе туда пришла, меня кое-как приняли в свое общество, и точно так же кое-как меня оттуда вывели, когда мы закончили 11 класс уже в школу. И когда я пришла в институт, совершенно новый коллектив, новая жизнь началась, и я вот так поняла, что мне нужно с самого начала поставить себя как, ну, позиционировать себя как христианку. Я знала, что если я начну как-то себя вести неподобающим образом, то потом это все скажется определенным образом, да? И у нас была такая замечательная пара, как «Мир Библии», потому что филологи, они все проходят Библию, изучают. Да, потому что во многих произведениях вот именно библейский какой-то контекст прослеживается, под текст, какие-то смыслы. Даже в том же Достоевском «Преступление и наказание» там евангельский сюжет есть про Луку, ну и так далее.
Там, мне кажется, любую европейскую книгу
во многих
возьмешь,
произведениях, да.
Да,
практически в каждой есть какой-то библейский смысл, скрытый или даже открытый. Вот, и поэтому «Мир Библии» мы все изучаем, чтобы понимать, какие там параллели между какими персонажами проходят и так далее. И, естественно, на этом предмете я, можно сказать, блистала, если уж так. Нескромно, конечно, но так и было, потому что в нашей группе никто совершенно не знал Библию, просто никто. А, нет, был один мальчик, и он был свидетель Иеговы.
Хорошая компания.
Очень-очень сложно было, мы в таких дискуссиях с ним сходили.
Он даже знает больше, чем то, что в Библии написано.
Именно. Ну, это не суть важно. на этих занятиях все поняли, что я хорошо знаю Библию, и начали, естественно, интересоваться. И какая-то одна девочка, не какая-то, одна девочка, очень хорошая девочка, стала подсаживаться ко мне в трамвае уже на обратном пути домой, и вот мы с ней беседовали. Она говорит, мне так нравится, вот я читаю Библию, мне так нравится. Я говорю, а ты знаешь, да, это такая замечательная книга. И вот так далее я рассказывала, пыталась донести весть суть Евангелия, благой вести, да. И в итоге эта девочка покаялась.
Не ходит в церковь.
Она сначала начала ходить. Сначала она пришла на альфа-курс в Коломенскую церковь, потом она начала ходить в реформаторскую православную церковь, насколько я поняла, там молодежь, она собирается точно так же, как и мы. Вот у них стол накрытый, там они чаек пьют и рассуждают над словом и так далее. Вот. И я так подумала, слава Богу, хорошо, что она к Богу пришла. Потом, конечно, были какие-то проблемы, падения, но она каждый раз ко мне обращается, мы с ней общаемся, и я, конечно, очень хочу, чтобы она пришла к нам, потому что там почему-то у нее не сложились отношения с ребятами, как-то не получилось. И мне хочется, чтобы она просто была поближе, чтобы я могла ее ввести в компанию, чтобы как-то она почувствовала вот эту поддержку семейную. Вот. И в принципе, вот из группы у меня больше ни у кого таких порывов не было.
Если один человек, это очень здорово.
Ну, все знают, что я христианка, получается. Особенно на парах философии это было для них очень интересно, потому что каждая пара философии превращалась в мою дискуссию с философом, и все просто так сидели с открытыми ртами, слушали, им было просто интересно, чем это все закончится.
В итоге... В прения вступала, да?
Да, я не боялась этого, мне хотелось все-таки каким-то образом хотя бы реанимировать нас, потому что он опускал нас до такой степени.
Христиан.
Да, да, да. И я не понимала вообще, как так можно. Я говорю, ну вы же философ, вы же должны какую-то нейтральную точку зрения нам преподносить. Вы не должны нас склонять к какой-либо точке зрения.
Там миф, не бывает нейтральной точки зрения.
Вот. Ну, это понятное дело. Вот. Ну, что я могу сказать? В конечном итоге все закончилось тем, что на одной из пар он начал ко мне обращаться и задавать какие-то такие каверзные вопросы по поводу чудотворных икон и так далее. Mm-hmm. Вот, я говорю, а вы знаете, а я протестантка. Он такой, а кто из протестантов? Это понятно, что ты протестантка, а кто из протестантов? Я говорю, ну, баптистка. А, баптистка? Все понятно. Больше он вообще ко мне никаких претензий не имел. Я не знаю, вот первый раз это слово, вот почему я тогда сказала о нем, первый раз это слово сработало именно вот так.
Наоборот, да? Как?
Да, и потом на экзамене так получилось, что я пришла, и он даже практически не спрашивал меня по моему билету, какие-то поверхностные вопросы задал, и все, и поставил мне 5. Мне было это очень приятно.
Отлично. Знаешь, я думаю, что мы сейчас еще одну паузу возьмем. Так, хорошая история жизни и хорошая история обучения, его подблаговестие. Хорошая песня есть. Вот есть такой поэт современный, Тимур Кибиров. Вот, у него есть такие религиозные стихи. И вот группа «Дружки», Герасим из «Дружков», он вот эту песню, в общем, сделал, вернее, этот стих сделал песней. И, в общем, неплохо получилось. Наш-то на услике «Цок да цок», наверное, ты слышала. Нет?
Нет.
Ну, услышишь тогда. Все, послушаем. Все вместе.
Их-то Господь, он вон какой. Он-то и впрямь настоящий герой. Без страха и трепета в смертный бой ведет за собой правоверных строй. И меч полумесяцем над головой, и конь его мчит стрелой. А наш-то, смотри, сынок, наш-то на ослике цок да цок. Наш-то на ослике цок да цок навстречу смерти своей. А у тех-то Господь, ого-го какой, он-то и впрямь дарует покой. Дарует, вкушает вечный покой среди свистопляски мирской. На страсти мордасти махнув рукой, в позе лотоса он окружен пустотой осиян, святой пустотой, осиян пустотой святой. Но наш-то, смотри, сынок, наш-то на ослике цок да цок. наш-то на ослики цок да цок навстречу смерти своей. А у тех-то Господь, он вон какой, он-то и впрямь владыка земной, сей век, сей мир, сей мозг головной давно под его пятой. Вкруг трона его веселой гульбой эвоневое пляшет рот людской. Может быть, и мы с тобой, может быть, и мы с тобой. Но наш-то, наш-то, не плачь, сынок, наш-то на ослике цок да цок, наш-то на ослике цок да цок навстречу смерти своей.
Я говорю, кто не работает, тот ест. Учись, студент.
Бывших студентов не бывает. Студенты, семинаристы и аспиранты под микроскопом. Их образ жизни, обучение, служение. Ах да, есть ли жизнь после вуза? Все это в ток-шоу «Вечный студент» на радио «Новая жизнь».
Ну что, мы вернулись. Все те же.
Да-да-да,
мы Екатерина, здесь. Я. А, вот ты нам рассказывала историю своего обучения и вот как у вас происходил диалог с философом. Значит, ты все-таки открыла себя, как говорится, открылась, да. Сказала, что ты, в общем, не просто христианка, а, в общем, назвала свою конфессию. Ты вот только что сказала, что тебя даже поддержали ребята, да?
Да,
это в другой ситуации, да?
Да, был такой момент, когда кто-то сказал, что вот сектантка и так далее, а взяли и девчонки из задних парт, с которыми у нас когда-то были прения, говорят, а нет, вот она не сектантка, она баптистка. И это было так приятно, на самом деле. Просто как елей на душу, на самом деле.
Ну, просто мы даже нужно понимать, что баптизм в России, он же давно, уже не да, первое столетие, конечно. И, в принципе, уже стал довольно-таки традиционной конфессией. В общем, это русские люди, которые, в общем, не живут за счет Америки. В 90-е годы немножко был момент, но сейчас это вполне себе законопослушные граждане.
Достаточно просто прочитать в Википедии, что написано в баптистах, или в том же самом ВКонтакте, если на ссылочку ЕХВ нажать. Все хорошо, отлично.
Ну, это хорошо. Значит, все-таки опыт благовествия у тебя был, отношения у тебя хорошие, есть друзья среди учащихся, и, в общем, все нормально. Я тоже задаю вопрос всем по поводу вообще восприятия студенческих вот этих лет. Существует такое мнение, и, в принципе, я так придерживаюсь, что вот студенческие годы – это такие замечательные, вот одни из самых лучших вообще в жизни. Ты вообще поддерживаешь, ты вот считаешь, что сейчас ты живешь такой классной, полной студенческой жизнью? Ты...
Всеми руками, ногами за.
Да?
Да, конечно, потому что именно в эти годы ты ощущаешь вот именно полноту жизни такую. И этот темп, ритм жизни, когда ты крутишься, как белка в колесе, но это настолько интересно. Я, наверное, действительно отношусь к той категории людей, которые называются вечными студентами. Мне кажется, что учиться я буду вечно. Мне столько всего интересно, мне так хочется научиться тому, этому, третьему, десятому. И просто сейчас я стараюсь ухватиться за все, за что могу ухватиться, усвоить все, что могу усвоить, потому что, возможно, больше такой возможности у меня не будет. Ой, масло масляное, ну, неважно. Вот.
Что-то да, сама себя словила, да, поймала.
К вечеру, да, я уже не раз себя ловлю сегодня, но неважно. Мне просто очень интересно это все, сам процесс обучения интересен. И студенческая жизнь — это же не только учеба, это же еще и какие-то вне учебные мероприятия, что-то. Это общение с моими однокурсниками, это какие-то конкурсы, гранты. В общем, это настолько такая вот объемная сфера, что опять же, невозможно описать словами.
Невозможно писать словами, да. Давай тогда вот пройдемся по твоим увлечениям, помимо чтения, помимо филологии, ну, например, фотографии. Ты увлекаешься так по-серьезному, да?
Да.
Любишь фотографировать? У тебя
Люблю
есть какой-то хороший аппарат?
Да, и вообще, на самом деле, Господь меня так благословляет. Я всегда мечтала фотографировать. У меня была, когда-то, точнее, не у меня, у родителей была мыльница. Я все на нее щелкала. Мне так хотелось профессиональную камеру. Мне так хотелось научиться именно делать красивые кадры. Но я понимала, что вот этой вот маленькой штучкой таких вещей ты не сделаешь. Хотя есть, конечно, профессионалы. Я к ним не отношусь. И однажды мне просто подарили друзья в церкви фотоаппарат на день рождения. Я начала заниматься фотографией. Это было на мое 17-летие.
Буквально вчера.
Ну да, буквально вчера. Ну то есть получается, что 4 года я занимаюсь уже фотографией вот с вот этой вот камерой. И мне это настолько нравится. Конечно, не всегда мне хватает времени, особенно в последний промежуток. Вот четвертый курс начался, и мне сложно совмещать и работу, и учебу, еще и фотографию, но я все-таки стараюсь это дело не забрасывать. Сейчас я обрабатываю до конца те фотографии, которые задолжала еще с лета своим друзьям, и с конца ноября, начала декабря начинаю, возобновляю свою работу.
А ты что больше любишь фотографировать? Людей, пейзажи, городские какие-то
виды? Начинала я с пейзажей. Я выходила в Воскресенске погулять и просто фотографировала все подряд. А там интересно, там красивые мосты, там река Москва.
То есть Воскресенск тоже красивый город?
Да, я скажу, да, достаточно красивый город. Угу. Река Москва, Москва-река, набережная, стоят деревья, там такой лесочек.
Это она уже после Москвы или до Москвы, это Москва-река?
Так, стоп, что?
Она течет из Москвы или в Москву?
А вот кто его знает, какое там направление? Я в географии не сильна почему-то, к сожалению.
Слабое место нащупали.
Да, слабое место мое. И вот эти вот деревья, покрытые иней, мне всегда так интересно было, нравилось это снимать. А потом позже я попробовала снимать людей, и мне кажется, что это вот мое. Мне нравится ловить эмоции, нравится красивый какой-то кадр увидеть, то есть... Ой, вот слово выбило сейчас из головы. В общем, как человек наиболее выразительно будет выглядеть на этой фотографии, подобрать именно ракурс, вот, все. Что это со мной такое?
Ничего, это усталость просто.
Да.
Вот, хорошо, фотографии это очень интересно, но ты не зарабатываешь на этом, ты просто хобби.
Зарабатываешь.
Даже зарабатываешь?
Да, когда-то это было хобби, потом я брала под 300 рублей за фотосессию, но поняла, что я сижу над этими фотографиями просто день и ночь, и это сложно, обработка именно занимала много времени и сил.
А ты в фотошопе как-то там с цветами немножко, да, там
ну,
тише?
Что?
Там...
там полностью все, там коррекция кожи и цвет.
Просто есть фотографии, которые не особо, что-то. Они вот любят натюрлих. Вот как сфотографировал, надо вот раньше думать.
А мне нравится делать картинку. Мне нравится делать картинку.
Хорошо, давай тогда еще вот, ну, репетиторство, это тоже твой хлеб, да? Ты
ну,
подрабатываешь.
Так, подработка, просто именно нарабатываю навык общения с детьми, чтобы в дальнейшем мне было проще, может быть, поработать в школе. Я работаю с ребенком, понимаю, как ему лучше объяснить ту или иную тему, и это мне потом просто пригодится в будущей моей практике.
Угу. Ты хочешь быть учителем?
Я хочу какое-то время поработать в школе. Мне кажется, что у меня получится, что мне это понравится.
Какое-то время, а остальное время кем хочешь быть?
Мамой.
Мамой?
Да, мамой.
Я все вопросы сняты. Это очень хорошее желание быть мамой. Ну смотри, и вот еще интересная тема, редактор эфира на РХР. Вот в двух словах расскажи, все-таки тема близка нам, вообще журналистам. Это что ты, чем занимаешься там как редактор?
Ну, если взять мою профессию как редактора в целом, то я редактирую статьи немецкого журнала «Евангелие за колючей проволокой», которая именно в Германии печатается.
На русском языке выходит.
На русском языке выходит, да. Приходится переводить статьи немцев с русского на русский. Это очень веселое занятие, на самом деле. И редактор эфира, что это из себя представляет? Есть эфир, расписание эфира, определенная сетка и какие-то программы, они идут в определенное время. Мне нужно это все сопоставить, все это построить таким образом, чтобы получился полноценный эфир на целый день. И я подбираю просто программы, закидываю их туда, чтобы они в итоге прокручивались в эфире.
Ну, ты, получается, и, в общем, и занимаешься корректурой текстов, вычеткой, в общем, да. Все это поправляешь. Это очень важно, кстати говоря, очень важный момент. Хорошо. И еще что я хотел спросить тебя. Поешь. Ты заканчивал музыкальную школу или ты самоучка?
Я всегда любила музыку, мне всегда это было близко, мне хотелось заниматься музыкой. Но в Хабаровске такой возможности у нас не было. Когда мы приехали в Химки, было уже поздновато. Поступила я в музыкальную школу, когда я была в 6 классе. И так как все-таки было сложно совмещать учебу с музыкальной школой, 2 года я пыталась это делать, но потом я поступила в профильный класс, и мне было практически уже нереально. Мне приходилось сидеть чуть ли не до 4 часов ночи, чтобы успеть сделать уроки и при этом на музыку сходить. Я просто бросила музыкальную школу, о чем сейчас очень сильно жалею. Лучше бы я этот профильный класс бросила, потому что профиль был физико-математический, понимаете? И, конечно, сейчас бы мне очень хотелось возобновить свое обучение.
Ну ты, то есть, только поешь, не играешь?
Я
не помнишь,
я
где играешь?
Я играю, но не скажу, что прям очень хорошо. На фортепиано по аккордам могу сыграть. По нотам тоже могу сыграть, но мне нужно долго сидеть, разбирать и учить это произведение.
Ну, то вот. Хорошо.
А пою просто самоучка. Какое-то время у меня не получалось. Потом я просто сидела дома, закрывалась, пока никого не было, и пела. И в итоге что-то получилось отдельное.
Я вот по карте посмотрел, так понимаю, все-таки это уже из Москвы течет Москва, река Москва. Вы просто вы же находитесь на юго-востоке от Москвы. Да, а Москва, она течет, ты понимаешь, с севера туда вот, на юг, по-моему.
I don't know.
Хорошо, ну, в общем, это будет тоже повод, чтобы с этим разобраться. Ты живешь в городе, нужно знать, куда же Москва течет-то. В Москву, если ты вот поплывешь, ты доплывешь до Москвы, или ты поплывешь еще в обратную сторону?
Думаю, что по Москве я таки не поплыву.
Или против течения, если будешь плыть. Вот, она, наша задача, христиане должны плыть против течения.
В любом случае доплыву.
Да, слушай, ну, очень интересный эфир, много еще чего. Время просто истекает, и я последний задаю тебе вопрос о том, что бы ты посоветовала, порекомендовала молодым студентам, которые поступают, куда бы они ни поступали, как им вообще себя вести, вот, вот на что им обратить внимание, вот как христианам, вот как вообще, вот может ты какие-то ошибки делала, как им лучше вот себя поставить изначально и вообще вот как говорить вообще о Боге.
Мне кажется, я сейчас дам такой универсальный совет для каждого христианина, не только поступающего в вуз. Просто стоит представлять всегда, ежедневно, ежечасно, ежесекундно, что Иисус, что Бог, Он действительно рядом с тобой. Что вот, вот я сейчас сижу здесь в эфире, разговариваю с Андреем, а Он сидит здесь рядышком, слушает, смотрит на меня. И это придает каких-то сил в трудных ситуациях, и это останавливает от ошибок. Потому что ты понимаешь, что вот Он рядом сидит, и ты не можешь Его сейчас огорчить. Но не можешь ты этого сделать, если ты Его действительно любишь.
Да, друзья, наша студия вот такая вот сегодня святая. Вот пришла Катя и пришла, с собой Иисуса привела сюда. Замечательно.
Не всегда это получается, к сожалению.
Но сегодня чувствуется сегодня, знаешь, особый эфир, очень замечательный. Поэтому я благодарю тебя, что ты пришла к нам. Вот, я вот уверен, у тебя большое будущее. Вот, уверен, я желаю тебе всего самого, быть вечным студентом. И я думаю, что мы с тобой, в общем, в нашем эфире, в этой студии еще встретимся, уверен в этом. Что-нибудь да и придумаем, потому что есть о чем поговорить, а это на сегодня редкость большая, чтобы поговорить с умным человеком на умные, глубокие темы. Так что ждем тебя. Приходи еще.
Спасибо, Андрей, спасибо, что пригласил. Была очень рада с тобой пообщаться и надеюсь, что мы еще встретимся.
Да, всего доброго, дорогие наши слушатели. До новых встреч в эфире. До свидания.
До свидания.
Новая жизнь. Радио для всех.